Глава 21. Опасные Карибы. Это испанское эмбарго наносит Нью-Йорку ущерб. В одно из воскресений заметил церковный староста, общаясь с семьей Ламоро после службы. «Вы правы», — ответил Андре. 30 судов из Нью-Йорка уже были реквизированы французскими и испанскими частниками в этом году. У нас осталось только 125 судов, работающих из нашего порта. Это разрушительно. И эти пираты смелеют все более и более. Я видел их подплывающими все ближе к Чарльстону, а один даже гнался за мной до побережья. Если правительство ничего не сделает в ближайшее время, мы все попадем в долговую тюрьму». Лорд Корнбери как будто слышал его слова, и на следующий день по всем портам города развесили объявления, призывающие судовладельцев обращаться за специальным свидетельством, позволяющим им самостоятельно вооружаться и при необходимости осуществлять захват вражеских кораблей. Прошел слух, что десятки капитанов принимали этот вызов. «Нет, такая жизнь не для меня», — сказал Даниил Андре, когда они обсуждали последние новости. «Я достаточно рисковал, я долго жил в ощущении опасности и не хочу погружаться в это снова». Но одно происшествие вскоре заставило его вновь задуматься об идее торговли на островах, идее, которую он отметал в течение довольно долгого времени. Теперь он знал путь на юг Чарльстону чуть ли не наизусть. Он был уверен в способности Либерти перехитрить любую опасность, если оставаться в стороне от побережья Флориды и не заходить слишком далеко в Карибский бассейн. Событием стала официальная закладка фундамента новой французской церкви. Семьи Ламоро и Жандин были охвачены волнением перед церемонией, на которой должен был выступать сам лорд Корнбери. Музыкальную программу и выступление планировалось завершить большим праздничным столом, накрытым под соседними деревьями с играми для детей. Присутствие губернатора было большим достижением само по себе. Его увлечение делами англиканской церкви означало, что он обычно имел мало времени для других конфессий. Вместе с тем он высоко оценил вклад французских переселенцев в городскую жизнь, а англиканские таинства практиковались во французском служении так же, как то происходило в Англии. Поэтому он чувствовал, что собрание французов было сродни его церкви. В назначенное время все собрались на месте, ожидая, когда во главу угла новой церкви будет положен первый камень. Ждать пришлось довольно долго. Наконец, спустя более получаса после того, как церемония должна была начаться, губернаторская коляска показалась на горизонте в облаке пыли. Его превосходительство был облачен в новое, расшитое золотом пальто и белый парик, посыпанный золотой пудрой. Без сомнения, его гардероб был причиной его задержки. Он подкатил к церковным руководителям, которые торжественно стояли на специальном возвышении, и грубо сказал: «Ну, это он?» «Ну да, ваше превосходительство», — преподобный Пирет заикался. Затем толпе было велено петь гимн, после чего была вознесена молитва, и губернатор шагнул вперед, чтобы помочь подтолкнуть большой краеугольный камень к месту его закладки. Когда он шел, то споткнулся о корень дерева и упал бы ничком, если бы Андре, стоявший рядом, не протянул руку, чтобы поддержать его. «Премного благодарен, добрый человек», — он повернулся к Андре. «Очень благодарен». С помощью 6 здоровенных мужчин и пальца лорда Корнбери, приложенного к камню, гранитный валун с высеченным на нем именем губернатора задвинули на место. Толпа вежливо аплодировала, в то время как почетные гости отступили назад, чтобы полюбоваться результатом. Преподобный объявил, что еда вот-вот будет подана. «Соблаговолит ли губернатор остаться на небольшой банкет?» «Да, конечно», — ответил он, поскольку никогда не отказывался от предложения подкрепиться. Как это часто бывает, когда знаменитости смешиваются с простым народом, никто точно не знал, что говорить, и все просто смотрели на почетного гостя во всем его диковинном великолепии. Он повернулся к Андре, чтобы поблагодарить его еще раз за помощь в предупреждении его падения. Между ними завязался разговор, в котором правитель спросил имя Андре и род его занятий. От нечего делать он продолжал задавать вопросы и вскоре обнаружил, что говорил с хозяином корабля, который курсировал между Нью-Йорком и Чарльстоном. Некоторые из церковных старейшин набрались смелости и тоже вступили в разговор. «Мистер Ламоро активно поддерживает все наши церковные программы», — объявил преподобный. «В самом деле? Ну, если бы он мог привезти несколько ящиков рома для меня с юга, я с готовностью называл бы его своим капитаном». Теперь губернатор повеселел и оживился. «Что скажете, капитан Ламоро, сможете ли вы принять вызов и стать поставщиком рома в дом королевской особы?»
«Ну, если вы позволите, сэр, я был бы рад».
Итак, жребий был брошен. Теперь поручение губернатора стало оправданием для начала островной торговли. Не то чтобы Андрей испытывал расположение к этому странному человеку. Но церковные лидеры были увлечены идеей и также призывали его рассмотреть это предложение. Ведь это могло оказаться очень полезным для церкви, если один из ее членов будет предоставлять такую услугу руководству города, утверждали они. Остальная часть церемонии прошла довольно скучно. Губернатор остался только, чтобы поесть, а затем уехал в другую часть Нью-Йорка, не преминув, однако, на прощание похлопать Андре по руке, напомнив тем самым о его важной новой миссии. «А мой план на новый маршрут прост», — сказал Даниил. «Будем держаться подальше от Испанской Флориды и двигаться на Багамы, британскую территорию. Там мы сможем продать свои грузы и закупить все необходимое, чтобы сделать поездку выгодной. Таким образом, мы избежим вражеских фортов и их пиратов, которые держатся ближе к Южным островам. Нассау же стал крепостью английских пиратов. Оттуда они охотятся на испанские и французские торговые корабли». Их первое путешествие на Багамы было успешным. По мере приближения к островам они встретили несколько судов, которые, казалось, появились из ниоткуда. Но оба раза те были британскими пиратскими кораблями, не опасными для Либерти, потому что им официально дозволялось атаковать только вражеские корабли. Население Нассау оказалось сплошь состоящим из головорезов, то и дело вступающих в уличные бои. Но даже здесь Андре смог договориться с коммерсантом, который складировал товары, как законные, так и награбленные, продать кое-что его грузовому судну. Он также узнал, что у торговца, как правило, всегда имелся ямайский ром. После успешной обратной остановки в Чарльстоне Андре, довольный, прибыл в Нью-Йорк с товарами, которые пользовались спросом в городе – сахаром, специями, французским фарфором и, конечно, ромом. «Великолепно, великолепно!» – воскликнул губернатор Корнбери, когда Андре появился со своим даром в бутылках. «Останьтесь на минутку. Попробуем глоток другой, друг мой», — призвал он. Но Андре поблагодарил его и попросил разрешения откланяться, объяснив, что семья ждет его приезда домой. Дома он обнаружил, что жена и двоюродная сестра очень активно занимаются укрывательством негров-рабов. «После твоего отъезда дамы из нашей церкви приютили более 20 беженцев», — с гордостью сообщила Сюзанна. Андре вздрогнул. «И Элиас Нор из церкви, ты его знаешь, теперь открывает школу для них, так что их дети могут получать достойное образование», — присоединилась к ней Катрин. «Мэр знает о школе, но не сказал ни слова. Если пираты не поймают меня в открытом море, то городские власти сделают это прямо здесь, в Нью-Йорке», — всплеснул руками Андре. «И еще, взгляни, милый, тебе будет интересно». Сюзанна вручила ему свернутую рулоном бумагу. «Это газета из Бостона. Я попросила распространителя, чтобы он включил нас в свой список абонентов». Андре посмотрел на заголовок. «Еженедельное обозрение». «Эй, да это столичная газета. Теперь мне не надо будет читать новости месячной давности в Daily Courant из Лондона. Представьте, последние новости всего через несколько дней после того, как они происходят. Эта колония, наконец, догоняет Лондон». Маленький Даниэль, который теперь уже был подростком, все больше и больше интересовался морскими походами отца. Он то и дело спрашивал: «Папа, когда мне можно будет пойти с вами в рейс до Чарльстона?» «Даниэль, сын мой, эта профессия не для тебя. Посмотри, как подолгу меня не бывает дома. Ты же не хочешь жить в море. Тебе нужно быть в кругу семьи». Андрей категорически не хотел, чтобы сын шел по его стопам. Риск был слишком велик. Он вернулся как раз к освящению церкви. Вся община собралась на празднование этого события. Торжественный час был отмечен великолепным звоном колоколов, даром богатого лондонского купца, сэра Генри Ашура. На одном из камней фасада было выгравировано на латыни в память того дня «Edes sacra galor prot» — «Реформа фонда, 1704». Губернатор Корнбери вновь был почетным гостем. «Мой добрый друг Андре», — проворковал он, увидев Ламоро в числе гостей после церемонии, — «я действительно ценю ваш вклад в комфорт моего особняка. Ром всегда любили за королевским столом, и я уверен, вы знаете. Вы непременно должны прийти и пообщаться с нами». «Благодарю вас, ваше превосходительство. Буду рад сделать это, если позволят мои постоянные путешествия».
Они собирались выйти из церкви вместе, как вдруг услышали женские крики. Оказывается, преподобный Пирет упал в обморок, в то время как вел экскурсию по новой часовне. Двое мужчин бросились сквозь толпу, чтобы помочь пожилому священнику, который задыхался. Андре помог освободить проход из часовни на улицу, чтобы вынести пастыря на свежий воздух. Когда его уже поднесли к двери, он схватился за горло обеими руками и перестал дышать. Женщины в толпе начали рыдать. «Какой дар от Бога, что он успел увидеть, как его церковь была построена», — отметил губернатор. «Действительно», — согласился Андре. День посвящения надолго запомнился собранию. Для жителей Нью-Йорка приверженность французской общины своей церкви была очевидна. По воскресеньям город становился свидетелем парада гугенотов, стекающихся на службу со всех сторон различными путями. Одни приходили издалека, из Нью-Рошеля, другие прибывали на лодках из Стейтен-Айленда. Новый пастор, преподобный Джеймс Лаборе, видел, что его община значительно выросла уже в первые месяцы после открытия новой церкви. Нью-Йорк по всем признакам поднимался финансово. От южной окраины Брод-стрит до таможни возле Беттери были проложены новые дороги. Воодушевленный благоденствием, губернатор переименовал крепость, окружающую его особняк, Форт Анны, в честь своей двоюродной сестры-королевы. «Жизнь становилась лучше», — говорили все. «Вот если бы еще остановить пиратов, которые по-прежнему наносили урон городской коммерции». Мемориальная деревянная доска, установленная на стене форта, перечисляла имена почти 150 моряков, погибших от рук разбойников-пиратов, которые бороздили Карибский бассейн. И еще одно обстоятельство служило поводом для постоянных переживаний. Позиция губернатора относительно беглых рабов. Был принят закон о смертной казни за побег. Жизнь была хороша, но смертельные опасности подстерегали наших героев с разных сторон. Андре предупреждал жену: «Прошу тебя, будь крайне осторожна, старайся не привлекать к нашему делу лишнего внимания.